Начинаем наш разбор источников. Сегодня у нас, знаете, удивительная подборка текстов XVIII века. Это и путевые заметки, и отчеты из экспедиции по России, по Персии. Прямо калейдоскоп эпохи. Тут и ботаника, и этнография, и политика, ну и, конечно, личные впечатления.
Да, материал исключительно разнообразный, действительно. От быта, скажем, туркменских племен на Мангышлаке и персидских обычаев, до наблюдений за птицами где-нибудь на Дону или там геологических находок в Алтайских горах. Наша задача, я думаю, извлечь самое интересное, самое важное из этих, ну, таких разрозненных свидетельств прошлого. Увидеть картину целиком.
Хорошо, давайте тогда погрузимся в это. Вот первый любопытный момент – прибытие немецкого ботаника Гмелина в Россию. Это 1767 год. Источник упоминает его какую-то, ну, необъяснимую меланхолию по дороге. Но при этом очень теплый прием в Петербурге.
Да, и должность ведь получил в Академии наук. При Екатерине II оценили, значит. Жалование 300 рублей, средства на экспедиции выделили.
Вот-вот. Интересно, как тут личные переживания, да, вот эта меланхолия, и тут же большие исторические события, государственная служба. А вот другой источник, он нас переносит в совсем другое место, к туркменам Мангышлака. И там очень интересные предания о происхождении племен. Например, от девы, которую оплодотворил муж, сошедший с солнца. Представляете?
Ого.
Это же яркий пример попытки осмыслить свои корни через миф. Причем там смешиваются и библейские, и коранические мотивы, и что-то совсем местное.
Рядом, наверное, совсем другая реальность их жизни. Суровая.
Ну да, источники это описывают. Власть старейшин аксакалов, то есть она довольно слабая. Их легко смещают, если что не так. Плюс зависимость от хивы после набега киргизов. Там многие в плен попали, скот потеряли. В общем, непросто. И тут же такие детали быта. Мужчины бреют головы, но чубы оставляют. Туфли остроносые, на каблуках. А у женщин высокие головные уборы, украшения в носу, серебряные кольца. Контраст, конечно.
Переключаемся на Персию того же периода, и там картина, знаете, политической раздробленности. После Надир-Шаха источники описывают борьбу за власть между разными ханами, группировками. Вот каджары в Астрабаде, например, разделились на враждующие партии городскую и горную.
Да уж. А история с Шамахой? Фетха Лихан Кубинский сначала обещал союзнику долю доходов, а потом ничего.
Ну и результат предсказуем, его изгнали из города. Неудивительно.
И ведь личный опыт автора одного текста это подтверждает. В Дербенте тот же Фетхалихан обещает разобраться с ограблением русских купцов.
А потом?
А потом просто высылает автора, чтобы и не платить, и свидетеля убрать. Вот такие нравы.
Именно. И на фоне вот этой всей политической, так сказать, чехарды, зарисовки персидского общества. Отмечается их крайняя чистоплотность. Прям ритуальная почти.
Но при этом...
А при этом гордость, склонность к мятежам, взяточничество везде, деспотизм правителей. Такой вот набор.
Да.
Интересная деталь. Армяне в Шамаху лечили вином, смешанным с известью или гипсом, якобы для пользы и хранения.
Надо же.
Ну и, конечно, уникальное описание «Негасимый огонь» в храме огнепоклонников близ Баку. Туда паломники из Индии приезжали. Представляете? Огонь без запаха.
Совершенно другой мир, если сравнить с российскими источниками того же времени. Там фокус на другое. Описание природы в Алтае, например. Находки каменного угля, железной руды.
Да, ресурсы и быт. Вот, старообрядцы. Петр I их обложил двойным налогом, но они, смотрите, держатся вместе, помогают друг другу. Бедных среди них почти нет.
А описание Дона... Это же просто изобилие птиц. Пеликаны, их там баба-птицей зовут, бакланы, цапли разные, кулики. Все подробно описано.
Точно. Сурки, байбаки, бабук. И даже кости слонов, ну то есть мамонтов, на берегу Дона находят. Авторы теряются в догадках, откуда они.
Чувствуется этот дух эпохи Просвещения, да? Стремление все описать, каталогизировать.
Угу.
И тут же хозяйственные детали, виноделие у донских казаков, ну, такое примитивное, виноград просто давят в грязные бочки.
Да уж. Или добыча селитры. Ее так много, что скот ее лижет прямо из земли.
а под Острогожском немецкие колонисты. Из Вюртемберга, из Пфальца делают курительные трубки из местной глины.
Какие разные миры рядом.
И вот тут самый интересный, пожалуй, контраст, который подмечают наблюдатели. С одной стороны плодороднейшие земли Дона, чернозем, но лежат в запустении, дикая степь, земледелие так себе ведется.
А с другой бедность гелианских крестьян в Персии. Живут в землянках, хотя природа богатейшая. Но страдают от деспотизма местных правителей. Природа щедра, но вот человеческий фактор.
Да, получается такой вот многомерный портрет эпохи, собранный из личных наблюдений, фрагментов, от мифов, большой политики, до птиц, минералов, каких-то бытовых привычек.
Это точно. Мир глазами исследователей XVIII века. Любопытных, иногда, конечно, предвзятых со своими взглядами, но всегда стремящихся зафиксировать то, что они увидели.
И это, безусловно, ценнейшие свидетельства. Они ведь не только факты дают.
Конечно. Они передают атмосферу времени, сложности вот этой коммуникации между культурами, трудности познания мира тогда.
Становится ясно, насколько личный опыт, происхождение, может, даже какие-то обиды наблюдателя влияли на то, что и как он видел.
Да-да.
И вот тут, мне кажется, остается интересный вопрос для размышления. Насколько эти путешественники, вот эти наблюдатели, сформированные своей культурой, обстоятельствами, насколько они фиксировали реальность? Или они ее, ну, как бы конструировали через призму своих представлений, ожиданий, что в их наблюдениях объективно, а что, ну, просто отражение их собственного взгляда? Где граница в этих текстах?